Нянька. Посвящается Константину Константиновичу Станюковичу. Глава первая. Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполняющий обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин. Обдергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил своим мягким, вкрадчивым тенорком: «Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали». Барыня молодая, видная блондинка с большими серыми глазами, сидела за самоваром в голубом капоте, в маленьком чипце на голове, прикрывавшем неубранные, завязанные в узле светло-русые волосы, и пила кофе. Рядом с ней на высоком стульчике лениво отхлебывал молоко, болтая ногами, черноглазый мальчик лет 7 или 8, в красной рубашке с золотым позументом. Сзади стояла, держа грудного ребенка на руках, молодая, худощавая, робкая девушка, босая и в затасканном ситцевом платье. Ее все звали Анюткой. Она была единственной крепостной Лузгиной, отданной ей в числе приданного еще подросткам. — Ты, Иван, знаешь этого денщика? — спросила барыня, поднимая голову. — Не знаю, барыня. «А как он на вид?» «Как есть грубая матразня, безо всякого обращения, барыня», — отвечал Иван, презрительно выпячивая свои толстые сочные губы. Сам он вовсе не походил на матроса. Полнотелый, гладкий и румяный, с рыжеватыми намасленными волосами, с веснушчатым, гладко выбритым лицом человека лет 35 и с маленькими заплывшими глазками, он и наружным своим видом, и некоторую развязностью манер напоминал собою скорее дворового, привыкшего жить около господ. Он с первого же года службы попал в денщики и с тех пор постоянно находился на берегу, ни разу не ходивший в море. У Лузгиных он жил в денщиках вот уже 3 года, и, несмотря на требовательность барыни, умел угождать ей. «А незаметно, что он пьяница?» — снова спросила барыня, не любившая пьяных денщиков. «Не оказывает будто по личности, а кто его знает? Да вот сами изволите осмотреть и допросить денщика, барыня», — прибавил Иван. «Ну, пошли его сюда». Иван вышел, бросив на Анютку быстрый нежный взгляд. Анютка сердито повела бровями. Глава вторая. В дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медной серьгой в ухе. На вид ему было лет 50. Застегнутый в мундир, высокий воротник которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. Переступив осторожно через порог, матрос вытянулся как следует перед начальством, вытаращил на барыню слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы. На правой руке недоставало 2 пальцев. Этот черный, как жук, матрос с грубыми чертами некрасивого, рябоватого, с красной кожей лица, сильно заросшего черными, как смоль, баками и усами, с густыми взъерошенными бровями, которые придавали его типичной физиономии заправского марсового несколько сердитый вид, произвел на барыню, видимо, неприятное впечатление. «Точно лучше не мог найти», — мысленно произнесла она, досадуя, что муж выбрал такого грубого мужлана. Она снова оглядела стоявшего неподвижно матроса и обратила внимание и на его слегка изогнутые ноги с большими точно медвежьими ступнями, и на отсутствие двух пальцев, и, главное, на нос. Широкий мясистый нос, малиновый цвет которого внушал ей тревожные подозрения. «Здравствуй», — произнесла барыня недовольным сухим тоном, и ее большие серые глаза стали строги. «Здравия желаю, ваше высокобродие!» — гаркнул в ответ матрос зычным баском, видимо, не сообразив размера комнаты. Этот окрик заставил барыню вздрогнуть. «Не кричи так», — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенок. «Ты, кажется, не на улице, а в комнате, говори тише». «Есть, ваше высокобродие», — значительно понижая голос, ответил матрос. «Еще тише, можешь говорить тише?» «Буду стараться, ваше высокобродие», — произнес он совсем тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будет нудить его. «Как тебя зовут?» «Федосом, ваше высокобродие». Барыня поморщилась точно от зубной боли. Совсем неблагозвучное имя. «А фамилия?» «Чижик, ваше высокобродие». «Как?» — переспросила барыня. «Чижик, Федос Чижик». И барыня, и мальчуган, давно уже оставивший молоко и не спускавший любопытных и несколько испуганных глаз с этого волосатого матроса, невольно засмеялись, а Анютка фыркнула в руку, до того фамилия эта не подходила к его наружности. И на серьезном напряженном лице Федоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и приятная улыбка, которая словно бы подтверждала, что и сам Чижик находит свое прозвище несколько смешным. Мальчик перехватил эту улыбку, совсем преобразившую суровое выражение лица матроса, и нахмуренные его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Он сразу почувствовал, что Чижик добрый, и он ему теперь решительно нравился. Даже и запах смолы, который шел от него, показался ему особенно приятным и значительным. И он сказал матери: «Возьми, мама, Чижика!» «Замолчи», — заметила мать. И, принимая серьезный вид, продолжала допрос. «У кого ты прежде был денщиком?» «Вовсе не был в этом звании, ваше высокобродие». «Никогда не был денщиком?» «Точно так, ваше высокобродие. По флотской части состоял, форменным, значит, матросом, ваше высокобродие». «Зови меня просто барыней, а не своим дурацким вашескобродием». «Слушаю, ваше... виноват, барыня. И вестовым никогда не был?» «Никак нет». «Почему же тебя назначили в денщики?» «По причине пальцев», — отвечал Федос, опуская глаза на руку, лишенную большого и указательного пальца. «Макса фалом оторвало прошлым летом на конверте, на копчике». «Так муж тебя знает?» «Три лета с ими на копчике служил под их командой». Это известие, казалось, несколько успокоило барыню, и она уже менее сердитым тоном спросила: «Ты водку пьешь?» «Употребляю, барыня», — добросовестно признался Федос. «И много ее пьешь?» «В полпорцию, барыня». Барыня недоверчиво покачала головой. «Но отчего же у тебя нос такой красный, а?» «Сроду такой, барыня». «А не от водки?» «Не должно быть, я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью в праздник». «Денщику пить нельзя, совсем нельзя. Я терпеть не могу пьяниц, слышишь?» — внушительно прибавила барыня. Федос повел несколько удивленным взглядом на барыню и промолвил, чтобы подать реплику: «Слушаюсь». «Помни это». Федос дипломатически промолчал. «Муж говорил, на какую должность тебя берут?» «Никак нет, только приказали явиться к вам». «Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином», — указала барыня движением головы на мальчика. «Будешь при нем нянькой». Федос ласково взглянул на мальчика, а мальчик на Федоса, и оба улыбнулись. Барыня стала перечислять обязанности денщика няньки. Он должен будить маленького барина в 8 часов и одеть его, весь день находиться при нем безотлучно и беречь его, как зеницу ока. Каждый день ходить гулять с ним, в свободное время стирать его белье. «Ты стирать умеешь?» «Свое белье сами стираем», — отвечал Федос и подумал, что барыня должно быть не очень башковата, если спрашивает, умеет ли матрос стирать. «Подробности всех твоих обязанностей я потом объясню, а теперь отвечай, понял ты, что от тебя требуется?» В глазах матроса скользнула едва заметная улыбка. «Нетрудно, дескать, понять», — говорила, казалось она. «Понял, барыня», — отвечал Федос, несколько удрученный, и этим торжественным тоном, каким говорила барыня, и этими длинными объяснениями, и окончательно решил, что в барыне большого рассудка нет, коли она так зря языком брешет. «Ну, а детей ты любишь?» «За что детей не любить, барыня? Известно, дитё. Что с него взять?» «Иди на кухню теперь и подожди, пока вернется Василий Михайлович. Тогда я окончательно решу, оставлю я тебя или нет». Находя, что матросу в мундире следует добросовестно исполнить роль понимающего муштру подчиненного, Федос по всем правилам строевой службы повернулся налево кругом, вышел из столовой и прошел на двор покурить трубочки. Глава 3. «Ну что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?»
«Понравился, мама, и ты его возьми. Вот у папы спросим, не пьяница ли он?»
«Да ведь Чи же говорил тебе, что не пьяница, и ему верить нельзя».
«Отчего?»
«Он матрос, мужик, ему ничего не стоит солгать».
«А он умеет рассказывать сказки, он будет со мной играть».
«Верно, умеет и играть должен».
«А вот Антон не умел и не играл со мной. Антон был лентяй, пьяница и грубиян. За это его и посылали в экипаж, мама».
«Да, и там секли?»
«Да, милый, чтобы его исправить». «А он возвращался из экипажа всегда сердитый и со мной даже говорить не хотел».
«От того, что Антон был дурной человек, его ничем нельзя было исправить».
«Где теперь Антон?»
«Не знаю». Мальчик примолк, задумавшись, и, наконец, серьезно проговорил.
«А уж ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там секли, как Антона, а то и Чижик не будет рассказывать мне сказок и будет браниться, как Антон».
«Он разве смел тебя бронить?»
«Подлым отродьем называл. Это, верно, что-нибудь нехорошее».
«Ишь, негодяй какой! Зачем же ты, Шура, не сказал мне, что он тебя так называл?»
«Ты послала бы его в экипаж, а мне его жалко».
«Таких людей не стоит жалеть, и ты, Шура, не должен ничего скрывать от матери». При разговоре об Антоне Анютка подавила вздох. Этот молодой, кудрявый Антон, дерзкий, бесшабашный, любивший выпить, и тогда хвастливый и задорный, оставил в Анютке самые приятные воспоминания – о тех 2 месяцах, что он пробыл в няньках у Борчука. Влюбленная в молодого денщика, Анютка нередко проливала слезы, когда барин по настоянию барыни отправлял Антона в экипаж для наказания. А это частенько случалось. И до сих пор Анютка с восторгом вспоминает, как хорошо он играл на балалайке и пел песни. И какие у него смелые глаза, как он не спускал самой барыне, особенно когда выпьет. И Анютка втайне страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антон не обращал на нее ни малейшего внимания
и ухаживал за соседской горничной. Куда он милее этого барыниного наушника, противного рыжего Ивана, который преследует ее своими любезностями. Тоже воображает о себе, рыжий дьявол, проходу на кухне не дает. В эту минуту ребенок, бывший на руках у Анютки, проснулся и залился плачем. Анютка торопливо заходила по комнате, закачивая ребенка и напевая ему песни звонким, приятным голоском. Ребенок не унимался. Анютка пугливо поглядывала на барыню. «Подай его сюда, Анютка, совсем ты не умеешь нянчить!» — раздражительно крикнула молодая женщина, расстегивая белую, пухлой рукой ворот капота. Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затих и жадно засосал, быстро перебирая губенками и весело глядя перед собою глазами, полными слез. «Убирай со стола, да смотри, не разбей чего-нибудь!» Анютка бросилась к столу и стала убирать с бестолковой торопливостью запуганного создания. Глава четвертая. В начале первого часа, когда в порту зашабашили, из военной гавани, где вооружался копчик, вернулся домой Василий Михайлович Лузгин, довольно полный, представительный брюнет, лет 40, с небольшим брюшком и лысый, в потертом рабочем сюртуке, усталый и голодный. В момент его прихода завтрак был на столе. Моряк звонко поцеловал жену и сына и выпил одну за другой две рюмки водки. Закусив селедкой, он набросился на бифштекс с жадностью сильно проголодавшегося человека. Еще бы! С 5 часов утра после 2 стаканов чая он ничего не ел. Утолив голод, он нежно взглянул на свою молодую, приодетую, пригожую жену и спросил: «Ну что, Марусенька, понравился новый денщик?» «Разве такой денщик может понравиться?» В маленьких, добродушных, темных глазах Василия Михайловича мелькнуло беспокойство. «Грубый, неотесанный какой-то. Сейчас видно, что никогда не служил в домах». «Это точно, но зато Маруся, он надежный человек, я его знаю». «И этот подозрительный нос, он, наверное, пьяница», — настаивала жена. «Он пьет чарку-другую, но, уверяю тебя, что не пьяница», — осторожно и необыкновенно мягко возразил Лузгин. И, зная хорошо, что Марусенька не любит, когда ей противоречат, считая это кровной обидой, он поспешил прибавить: «Впрочем, как хочешь, если не нравится, я приищу другого денщика». «Где опять искать? Шуре не с кем гулять. Уж бог с ним, пусть остается, поживет. Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижик». «Фамилия у него действительно смешная», — проговорил, смеясь, Лузгин. «И имя самое мужицкое — Федос. Что ж, можно его иначе звать, как тебе угодно. Ты права, Маруся, не раскаешься. Он честный и добросовестный человек. Какой фор-марсовый был! Но если ты не хочешь, отошлем Чижика, твоя княжая воля». Марья Ивановна и без уверений мужа знала, что влюбленный в нее простодушный и простоватый Василий Михайлович делал все, что только она хотела, и был покорнейшим ее рабом ни разу в течение 10-летнего супружества и не помышлявшим о свержении иго своей красивой жены. Тем не менее, она нашла нужным сказать: «Хоть мне и не нравится этот Чижик, но я оставлю его, так как ты этого хочешь». «Но, Марусенька, зачем? Если ты не хочешь, я его беру», — властно произнесла Марья Ивановна. Василию Михайловичу оставалось только благодарно взглянуть на Марусеньку, оказавшую такое внимание к его желанию. И Шурка был очень доволен, что Чижик будет его нянькой.
Нового денщика опять позвали в столовую. Он снова вытянулся у порога и без особенной радости выслушал объявление Марьи Ивановны, что она его оставляет. Завтра же утром он переберется к ним со своими вещами, поместится вместе с поваром. «А сегодня в баню сходи, отмой свои черные руки», — прибавила молодая женщина, не без брезгливости взглядывая на просмоленные шершавые руки матроса. «Осмелюсь доложить, в раз не отмоешь, смола», — пояснил Федос и, как бы в подтверждение справедливости этих слов, перевел взгляд на бывшего своего командира. «Дескать, объясни ей, коли она ничего не понимает». «Со временем смола выйдет, Маруся. Он постарается ее вывести». «Так точно, ваше скобродие!» «И не кричи ты так, Феодосий! Уж я тебе несколько раз говорила!» «Слышишь, Чижик, не кричи!» — подтвердил Василий Михайлович. «Слушаю, ваше скобродие!» «Да смотри, Чижик, служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Береги сына!» «Есть, ваше скобродие!» «И водки в рот не бери», — заметила барыня. «Да, братец, остерегайся», — нерешительно поддакнул Василий Михайлович, чувствуя в то же время фальшь и тщету своих слов и уверенный, что Чижик при случае выпьет в меру. «Да вот еще что, Феодосий! Слышишь, я тебя буду звать Феодосием!» «Как угодно, барыня!» «Ты разных там мерзких слов не говори, особенно при ребенке, и если на улице матросы ругаются, уводи барина». «То-то не ругайся, Чижик, помни, что ты не на баке, а в комнатах. Не извольте сумлеваться, ваше скобродие. И во всем слушайся барыни, что она прикажет, то и исполняй, не противоречь. Слушаю, ваше скобродие». «И, Боже, тебя сохрани, Чижик, осмелится нагрубить барыне! За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить!» — строго и решительно сказал Василий Михайлович. «Понял? Понял, ваше скобродие!» Наступило молчание. «Слава Богу, конец!» — подумал Чижик. «Он больше тебе не нужен, Марусенька?» «Нет». «Можешь идти, Чижик, скажи фельдфебелю, что я взял тебя», — проговорил Василий Михайлович добродушным тоном, словно бы минуту тому назад и не грозил спустить шкуру. Чижик вышел, словно из бани, и, признаться, был сильно озадачен поведением бывшего своего командира. «Еще бы! На корвете он казался орел-орлом, особенно когда стоял на мостике во время авралов или управлялся в свежую погоду, а здесь вот при жене совсем другой, вроде бы-то послушливого теленка. И опять же на службе он был матросом добер, драл редко и с рассудком, а не зря. И этот же самый командир из-за своей белобрысой шкуру грозит спустить. «Эта заноза баба всем здесь командует», — подумал Чижик, не без некоторого презрительного сожаления к бывшему своему командиру. «Ей, значит, травь», — мысленно проговорил он. «К нам перебираетесь, земляк», — остановил его на кухне Иван. «То-то к вам», — довольно сухо ответил Чижик, вообще не любивший денщиков и вестовых, и считавших их по сравнению с настоящими матросами лодырями. «Места, небось, хватит, у нас помещение просторное, не прикажете ли цигарку?» «Спасибо, братец, я трубку. Пока что до свидания». Дорогой в экипаж Чижик размышлял о том, что в денщиках, да еще с такой занозой, как Лузгиниха, будет нудно. Да и вообще жить при господах ему не нравилось. И он пожалел, что ему оторвало марсофалом пальцы. Не лишись он пальцев, был бы он по-прежнему форменным матросом до самой отставки. А то водки в рот не бери,
«Скажи, пожалуйста, что выдумала бабья дурья башка?» — вслух проговорил Чижик, подходя к казармам.